Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиций вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша Лихницкая. Сегодня заключительный выпуск в этом сезоне, и он будет коротким. Таким же коротким, как и перерыв, который мы возьмем. Следующий сезон мы начнем в сентябре, и я очень надеюсь, что к этому времени неопределенности для инвесторов станет меньше, а все мы наберемся сил и терпения благодаря теплому августу и теплоте наших близких. Мы начали этот сезон не с самых хороших новостей. Мы, простые частные инвесторы, вообще не понимали, что делать, что происходит, и иногда даже не могли вообще что-либо сделать, даже если хотелось, и мы знали, например. Было сложно и очень изнурительно, поэтому мы и хотим взять перерыв и набраться немного сил. Кто-то уже успешно начал справляться с этой задачей, поэтому в сегодняшнем выпуске будут только новости и я, но их будет много. Не забывайте подписываться на наш подкаст на Яндекс.Музыке и других площадках, и тогда вы будете получать уведомления о новых выпусках и точно не пропустите начало нового сезона.
Новости рынка.
В США стартовал сезон отчетности. Финансовые результаты за второй квартал первыми традиционно представили крупные американские банки и управляющие компании. В целом, отчеты оказались не очень, ну, как и ожидалось. Все-таки прошлый год был крайне успешный, и повторить его показатели сложно, а особенно сейчас в свете рисков замедления американской экономики. Самыми слабыми сегментами бизнеса стали инвестиционно-банковские услуги и управление собственными портфелями активов. В первом сегменте выручка банков сократилась более чем в два раза из-за того, что бум IPO и СПАКов остался позади в 2021 году, и сейчас активности на рынках капитала практически нет. Следовательно, банки, как организаторы размещений, сейчас мало зарабатывают. В свою очередь, сегмент управления собственными портфелями страдает из-за падающих в этом году финансовых рынков. Наибольшие убытки приносят инвестиции в акции. Так, портфель акций принес Goldman Sachs более 200 миллионов долларов убытков. А вот год назад был доход почти в 4 миллиарда. При этом отчет Goldman стал одним из самых удачных. Как ни странно, финансовые показатели упали, но оказались выше ожиданий. Например, выручка упала на 23% год к году, но превзошла консенсус прогноз на 11%. А все потому, что банк продолжил зарабатывать на трейдинге, точнее на комиссиях. Несмотря на падение рынков, институциональные инвесторы продолжали торговать, спекулировать и хеджировать риски, а значит и платить комиссии за эти сделки. На волатильности рынков заработал и другой банк – Citi. Он нарастил доходы от корпоративных клиентов на 20% год к году, во многом благодаря их торговле инструментами с фиксированной доходностью. Сегмент корпоративных клиентов у банка самый крупный, на него приходится около 60% выручки. И благодаря его росту Citi смог показать рост всей выручки на 11% в годовом выражении. Кстати, он стал единственным банком, который смог показать рост выручки. Поэтому после отчета его котировки уже успели прибавить около 20%. Но прибыль у Citi, как и у других банков, сократилась. Одна из ключевых причин – увеличение резервов на кредитные потери. Если в прошлом году банки в основном освобождали средства из резервов, чем автоматически увеличивали прибыль, то в этом году все происходит ровным счетом наоборот. Они наращивают резервы из-за опасений рецессии в США и снижения кредитоспособности клиентов. Отчитаться успели не только банки. Netflix порадовал тем, что число платных подписчиков сократилось не так сильно, как он сам прогнозировал. Вот такие новости и такая реакция. Напомним, что в первом квартале этого года стриминговый сервис впервые в своей истории пережил отток платных подписчиков. Тогда их стало на 200 тысяч меньше. Сокращение незначительное, да, но тревожное. Тогда сервис предупредил, что во втором квартале отток может составить аж 2 миллиона. Но этого, к счастью, не произошло для стримингового сервиса. По факту Netflix потерял в два раза меньше – 970 тысяч. И благодаря этому акции выросли более чем на 10%. Инвесторы также позитивно отреагировали на то, что компания показала прибыль выше ожидаемой на 9%. А вот выручка оказалась ниже прогнозов. Но сервис списывает это на сильный доллар. Дело в том, что Netflix зарабатывает около 60% своей выручки за пределами США, а значит, ослабление локальных валют относительно доллара ведет к снижению зарубежной выручки. Что касается рекламы, то ей все-таки быть. Более дешевый тариф, но с рекламой, планируют запустить в следующем году. Эксклюзивным партнером станет Microsoft. А вот акциям IBM не помогло даже то, что компания смогла побить прогнозы Wall Street. Сразу после отчета бумаги рухнули на 8%. Дело в том, что компания снизила прогноз по объему свободного денежного потока. Теперь она ждет около 10 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Это нижняя граница предыдущего прогноза. Аналитики также отмечают негативное влияние сильного доллара. Во втором квартале компания могла показать рост выручки на 16%, при неизменном курсе, но из-за валютных колебаний рост составил всего 9%. Кстати, о сильном долларе. Американская валюта, правда, в этом году успела укрепиться настолько, что даже какое-то время торговалась чуть дороже евро. Но сейчас настал черед европейской валюты. Она растет после повышения процентных ставок Европейским центральным банком на аж 50 базисных пунктов. Это первое повышение ставок в еврозоне за последние 11 лет. Причина уже всем давно известная – рекордная инфляция. В июне в Европе она разогналась до 8,6%. Месяцем ранее было 8,1%. При этом целевой уровень по инфляции всего 2%. Но это я все про зарубежные компании и рынки. Возможно, скоро эта информация будет не актуальна для части российских инвесторов. Банк России выступил с предложением запретить покупать иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам. Пока это только предложение, не закон. Мы, как брокер, продолжаем работать, как и работали. Но про российский рынок начнем рассказывать еще больше, к нему и перейдем. Акции Полиметалла штормило 3 дня подряд. Сначала компания заявила, что может продать российские активы. Котировки прибавили на этих новостях более 10%. Но затем полностью скорректировались, потому что, переварив информацию, инвесторы поняли, что эта продажа не так однозначна. С одной стороны, компания может снизить санкционные риски, ведь она зарегистрирована в Великобритании. С другой стороны, непонятно, что будет с компанией потом. Более 60% золота она добывает именно в России, и заработок у нее основной тоже здесь. Есть еще проекты в Казахстане, но это только треть бизнеса. Более того, продавать придется, скорее всего, с дисконтом, ведь сейчас на российское золото накладывают санкции. Например, Евросоюз и Великобритания ввели эмбарго. Но даже если Полиметалл найдет покупателей, то в какие проекты будет вкладываться потом? И как быстро они окупятся? В общем, пока ничего не понятно. Но а если и не продаст, то риски тоже есть. Те же санкции, а еще проблемы с логистикой. И не только из-за геополитики, но и из-за новых вспышек коронавируса. Например, в первой половине этого года сократились отгрузки в Китай, где вводили локдауны. Поэтому компания хоть и подтвердила прогноз по объему производства в этом году, но предупредила, что может его и не выполнить. В первом полугодии производство упало на 7%, а выручка на 18%. Второй квартал вообще оказался провальным, минус 36% по выручке. А еще чистый долг за квартал увеличился на 800 миллионов долларов и приблизился уже к 3 миллиардам. И если Netflix и IBM сетовали на сильный доллар, то Полиметалл страдает от сильного рубля. Отчасти из-за него долговая нагрузка компании растет. После такого отчета, новостей об эмбарго и, возможно, отмене дивидендов за 2021 год, акции пошли еще больше вниз. Производство падает не только у золотодобытчика. ММК, Магнитогорский металлургический комбинат, тоже сокращает его на фоне слабого спроса как в России, так и во всем мире. Он первым среди российских металлургов представил отчет об операционных результатах в этом году. В первой половине года производство стали упало практически на 10%, а выплавка чугуна аж на 17%. И это не предел. Во второй половине года падение может быть еще более существенным. То же самое касается и объемов продаж. За первые 6 месяцев – минус 16%. До конца июля выйдут уже финальные результаты. И не только ММК, но и НЛМК и Северстали. Ждать чего-то хорошего от них тоже не приходится. Они больше, чем ММК, ориентированы на экспорт, а значит, и от запрета Евросоюза на ввоз стали и железа, и персональных санкций США они страдают больше, как и от укрепления рубля. В целом, российская металлургия сейчас чуть ли не самая кризисная из отраслей. Помимо слабого спроса, санкций и крепкого рубля, есть еще большая налоговая нагрузка. Ее как раз увеличили в начале этого года и пока никак не корректировали, хотя ситуация на рынке уже существенно поменялась. Пока металлурги ждут господдержку, IT-компании ее получают. Президент России поручил в короткие сроки разработать механизмы привлечения частного капитала быстрорастущим компаниям. В своей речи он отдельно упомянул Озон. Компания действительно быстро развивается, из-за чего до сих пор несет убытки. Ранее у нее был доступ к иностранному капиталу, а теперь он ограничен. Этот пробел и предлагает устранить президент. На фоне этой новости котировки онлайн-ритейлера подскочили уже на 10%. Компания сама знает о своей проблеме и работает над ее решением и поставила себе цель выйти на уровень безубыточности в ближайшие 12 месяцев. И подвижки в сторону улучшения маржинальности у них тоже уже есть. Помимо Озон, росли котировки и других IT-компаний. Это Яндекс, Headhunter и VK, бывший Mail.ru. Завершим этот новостной подкаст слиянием ФСК ЕС и Россетей. ФСК – это дочка Россетей, но именно на ее основе будет объединение. Она сделает доп. Эмиссию своих акций, в которые конвертируют бумаги Россетей. Что хорошего в этом слиянии? Бумаги объединенной компании должны стать более ликвидными. А еще может случиться возврат к дивидендам. При этом какого-то позитивного бизнес-эффекта ждать особо не стоит. Акции обеих компаний подросли с момента объявления слияния. А вот привилегированные акции Ленерго, наоборот, пошли вниз. Ленерго – еще одна дочка Россетей, а ее префы, привилегированные акции – это бумаги с высокой дивидендной доходностью. Если компанию решат тоже присоединить к новой ФСК, то российские инвесторы могут лишиться дивидендной фишки. А на этом все. Встретимся в сентябре, надеюсь, только с хорошими новостями. С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор», подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.